Господь, нам хочется благодарить Тебя. Твоим щедротам нет числа. Их больше, чем звезд на небе. Их больше, чем песка на берегу моря. Господи, Ты благ и милосерд к нам. И мы воздаем Тебе славу и благодарим Тебя, мой Бог. Мы благодарим, что Слово Твое не возвращается к Тебе тщетным. Оно делает определенную Тобою работу. Мы благодарим, что воля Твоя о нас всегда благая, угодная и совершенная, Господь. Мы благодарны Тебе, что Ты внимателен к жизни каждого из нас. И без Твоей воли не упадет ни один волос с нашей головы. Мы знаем, что Ты все контролируешь, и уповая на Тебя, мы не постыдимся. Мы благодарим Тебя за верность Твою. Мы благодарим Тебя за всемогущество Твое и за силу Твою. Мы славим Тебя, Господь, в любых печалях нашей жизни, а мы будем благословлять Твое святое имя, вспоминать о делах Твоих, возвещать их среди собраний народа Твоего. Мы будем благодарить Тебя, Господь, и я прошу Тебя, помоги нам, чтобы уста наши не роптали. Помоги, чтобы уста наши больше не были использованы врагом душ человеческих, для того, чтобы умолить Тебя. Ты велик, Господь, и мы хотим сказать всем и во всем, Ты велик, Ты все можешь, Ты все сделаешь во славу Твою. Господи, мы благодарны Тебе и просим Тебя, веди нас путем словословий во дворы Твои. Мы хотим прибыть в присутствии Твоем. Мы хотим слышать Тебя и Слово Твое. Мы хотим, Господь, прибыть в общении с Тобою, чтобы наша душа была наполнена, Господь, упованием на Тебя. И нам было доступным и возможным иметь полную веру, с которой Ты, Господь, считаешься и даешь ответ. Хвала Тебе, слава и честь, мой Бог. Мы также хотим поблагодарить Тебя за то, что Ты дал нам свою заботу, Господь. В наших руках финансы, те деньги, которые не наши, Ты нам дал их. Мы благодарны Тебе за то, что есть у нас в руках. Господи, люди измеряют это малым или большим, но это то, что мы хотим посвятить Тебе. Мы благодарим Тебя, Господь, за заботу Твою и за хлеб насущный. И хотим, чтобы Ты был благословлен через это. Благослови, Господь, народ Твой строительством новых храмов, возможностью проповедовать Слово Твое. Благослови, Господь, прошу Тебя, чтобы о имени Твоем знали во всех местах, там, где сегодня больше слез, чем радость. Пусть придет туда имя Твое, Господь, через проповедников, через евангелистов, через дела Церкви Твоей. Мы благодарим Тебя за детей наших, за воскресную школу и просим также, чтобы Ты благословил и детей, и учителей. Пусть присутствие Святого Духа будет на уроках. Пусть истины Слова Твоего проникают глубоко в сердце и приносят плод для славы Твоей. Пусть будет помазание на говорящих и слушающих. Пусть, Господь, наш дом служит Тебе. Аллилуйя! А мы благодарим Тебя и прославляем Бога нашего, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Мы будем сейчас участвовать в приношении десятин и пожертвований. И во время пения дети могут пройти на занятия в воскресную школу. Если здесь среди нас есть детки, которые не занимались в воскресной школе, но хотят этого, то я прошу вас сейчас, во время пения, пожалуйста, выйдите сюда вперед. Вас встречает преподаватель для того, чтобы провести в классы и познакомить с детьми и вместе изучать Слово Божье. Мы будем петь.
Да будет имя Бога благословенно, да будет имя Бога благословенно, отныне и вовек, отныне и вовек. Да будет имя Бога благословенно, да будет имя Бога благословенно, отныне и вовек, отныне и вовек. От восхода солнца и до запада, да будет имя Бога благословенно, отныне и вовек, отныне и вовек. Над народами Господь высок, да будет имя Бога благословенно, отныне и вовек, отныне и вовек. Слава Ему, вечному, вечно сущему, над небесами воды. Слава Его, да будет имя Бога благословенно, отныне и воде, отныне и воде. Слава Ему, воде, слава Царю, Царю воде, Богу нашему, вечно сущему. Слава Ему, слава Царю, Царю воде, Богу нашему, вечно сущему. Да будет имя Бога благословенно, да будет имя Бога благословенно, отныне и воде, отныне и воде. Да будет имя Бога благословенно, да будет имя Бога благословенно, отныне и воде, отныне и воде. Слава Ему, слава Царю, Царю воде, Богу нашему, вечно сущему. Слава Ему, слава Царю, Царю воде, Богу нашему, вечно сущему.
Аллилуйя! Слава Господу! Хвала имени великого нашего Бога! Аллилуйя! Слава Господу! Занимайте места, присаживайтесь, друзья. Всегда хорошо быть в Божьем доме и разделять это сладостное прикосновение Божьей благодати. Пророк Амос в своей книге говорит: «Вот наступают дни, когда я пошлю на землю голод». Не голод хлеба и не жажду воды, но жажду слышания слов Господних. Ибо даже будут скитаться люди, ища Слово Божье, и не найдут. И будут истаивать от того. Красивые девы и юноши от моря до моря будут ходить, это слово интересно, истаивать. Неудовлетворенность будет на земле без Божьего Слова. Но мы имеем в наше время, в наши дни изобилие Божьего Слова. Оно является для нас руководящим, направляющим, обличающим, наставляющим и всяким с этим хлебом жизни, пищей духовной, которая делает нашу жизнь благословенной. Сегодня я хочу затронуть некоторые вопросы нашего духовного освящения с акцентом или вниманием на нашу внешнюю сторону. Есть внутреннее богопочитание, оно главное. И есть внешнее богопочитание. И без внешнего богопочитания внутреннее очень часто приходит в упад. Вот на такие интересные мысли я хочу поделиться и в основание взять послание к Титу, 2 глава, с 11 стиха. Очень знакомые и известные слова. «Ибо явилась благодать Божья, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Сие говори, увещевай и обличайся всякою властью, чтобы никто не пренебрегал тебя». Аминь. В этих стихах, в отрывке, который я прочитал, сказано, что явилась благодать Божья, и она является спасительной. Это основание нашего спасения. Мы не можем быть спасены никак по-другому, никаким иным способом или образом. Но, как написано, благодатью вы спасены через веру. И это не от вас, не от дел, чтобы никто не хвалился. Это заслуга нашего Спасителя Иисуса Христа, через которого и произошла эта благодать. Но благодать не только дает спасение, она учит нас, как сохранять это спасение. Важно не только получить богатство, но уметь им пользоваться и сохранять его. И вот эта благодать, она учит. Она учит, как верующему человеку нужно жить. И для этого отвергнуть похоти, нечестие, помыслы различные, целомудренно, праведно, благочестиво жить в нынешнем веке. И дальше указание на то, что такой христианин, такой верующий ожидает явления Господа, благословенного явления славы Божьей. Господь придет за церковью, и Он ожидает ее увидеть святой, чистой, непорочной, без пятна и порока, и без греха. И как написано в послании к Фессалоникийцам, чтобы в день этого пришествия Господа и наш дух, и душа, и тело сохранилось без порока и пятна в этот славный день Господнего явления. И вот эта благодать учит. Благодать это наставляет нас. Люди, открытые этой благодати Духу Святому, они познают, как правильно поступать, вести, действовать, жить, одеваться, говорить, что хорошо, а что плохо, а что вообще скверно или грех. Человек должен, поддаваясь или отдавая себя во власть Духа Святого, иметь вот эти внутренние понимания и правильные подходы к жизни. И Писание говорит, что надо об этом говорить. Надо увещевать некоторых людей, обличать даже, запрещать со всякой строгостью и властью. Так советует Писание. И вот, братья и сестры, в церкви на протяжении истории церкви не всегда эта тема была так однозначно воспринимаемой. Люди, которые любят Господа всем сердцем, люди, которые имеют глубокое понятие, понимание воли Его, они с радостью воспринимают учение об освящении. Но есть много людей, которые противятся всему и здравому смыслу, и тому, что говорится с кафедры, пасторами, проповедниками, лидерами, папами, мамами и другими людьми, которые отвечают за воспитание, отвечают за духовное состояние Божьего народа. И вот я хочу сказать, что в церкви по-разному подходили к вопросам освящения. Был так называемый аскетический метод. Аскетический метод – уход от мира. Люди уходили и думали, что так можно добиться святости, которая угодна Господу. Был мистический метод. Это метод, когда люди впадали в состояние, не на библейском основании, часто основанное, вот, и верили чему-то не вполне каким-то мистическим домыслам. Очень часто много суеверия там было, и там было много нездорового в этом подходе. Люди старались, ну, это, в принципе, кто знаком, гностические корни. Через таинства люди освящались. По 7 таинств есть в традиционных церквах, и люди считали, что каждый раз, совершая какое-то таинство, человек освящается. Конечно, в этом есть какая-то доля небольшая смысла, но все же освящение – что-то большее. Когда после реформации начали укореняться, утверждаться церкви евангельского характера, более в таком, я бы сказал, евангельском духе, на основании Писания, то стал больше подходить, такой люди практиковали в церкви в вопросе освящения, дисциплинарный подход. Это был упор на дисциплину, на самодисциплину, на то, что необходимо иметь такую трезвость ума, владение собой, чтобы не было компромисса с грехом, с миром, с какими-то сделками, которые часто совесть позволяет людям делать и этим оскверняться. Был так называемый практический подход. Здесь это реакция на то, что не работает. Есть много, что в церкви не работает. Оно не служит. И люди искали какие-то новые методы, подходы, и оставляли то, что работает, то, что приносит славу, вдохновение, радость, мир сердцам, покой и то, что приводит людей в измененную, хорошую, благочестивую жизнь. Это неплохой метод практически, и мы должны быть открыты к тому, чтобы действительно Дух Божий показывал нам, как написано, распахивайте у себя новину, и чтобы мы понимали глубоко вопросы духовной жизни и освящения. Ну и вопрос совершенствования, или перфекционистский метод, совершенствование это слово означает. Это, там в этом методе были уклоны, когда люди некоторые считали, что можно достичь такой святости на земле, что сказать, я без греха, и нет во мне никакого греха. И иногда это порождало некоторые споры или вопросы у людей. И мы понимаем, что все же стремление к совершенству, к духовной зрелости, к освящению должно быть в человеке. Но пока мы во плоти, пока мы на земле, пока мы в этом теле, значит, у нас всегда будет опасность согрешить, споткнуться, не сдать какой-то экзамен, только потому, что наша неискупленная плоть, она реагирует на искушение извне, от мира, от дьявола или от этой жизни. Но все же, братья и сестры, мы должны стремиться достигать такого внутреннего состояния через веру, понимая, что оправдываемся мы верою, когда наша совесть нас не осуждает. Когда Дух Святой свидетельствует нашему Духу, что мы дети Божьи. Когда Дух Святой свидетельствует нашему Духу, что мы прощены. Когда Дух Святой свидетельствует нашему Духу, что мы живем в воле Божьей. Что мы служим, участвуем в делах Церкви, работаем, выполняем. И это есть внутреннее свидетельство, что наши имена написаны на небесах. И многое другое, что говорит нашему сердцу Дух Святой, мы должны стремиться к освящению. Но нужно помнить, друзья, что люди, которые желают жить благочестиво, всегда гонимы, так говорит Писание. Их почему-то недолюбливают. Особенно остро или часто применяется дьяволом через, конечно, людей. Это клевета на людей, стремящихся к святости, к чистоте и насмешки. Всегда обычно людей, над людьми, которые стараются освящаться, насмехаются. Не так одет, старомодный, ты допотопный или допотопная, или еще другие слова. И, конечно, особенно молодежи, да и другим слабо утвержденным или слабым христианам. Это всегда доставляет боль сердцу. Но мы должны понимать и победить эти насмешки, укоры, иметь глубокие убеждения в вопросах поведения, в вопросах целомудрия, в вопросах нашей святости и нашего отношения ко Христу, и особенно в нашем поведении. Нам нужно понимать учение об освящении. Почему? Потому что это учение об освящении наиболее влияет на наше поведение. А наше поведение в жизни, оно наиболее влияет на наше положение в вечности. Библия говорит, что туда, в Царство Божье, не войдет ничто нечистое и никто преданный мерзости и лжи. Не войдет туда ничто. Написано, старайтесь иметь мир и святость, без которой никто не увидит Господа. Скажите, братья и сестры, а что может быть важнее, чем мое положение в вечности, где никто никогда не поменяет моего состояния? Это самое главное причина и самый главный вопрос работы, деятельности Церкви. Необходимо, чтобы мы спаслись. Необходимо, чтобы мы зашли в этот вечный, прекрасный город Иерусалим, о котором мы пели в город воротами. И для этого нам надо иметь правильное понимание святости, чистоты, праведности. И мы можем понимать это, когда мы правильно понимаем Господа. И это очень важно, иметь это правильное представление об учении, об освящении. Вот. И быть духовным означает, братья и сестры, быть в том числе морально, нравственно чистым. Бог особенно говорит, значит, нам о том, чтобы мы старались освящаться. Освящение бывает личным или есть личным. Каждый должен стремиться к освящению, освящаться. И оно является также коллективным. То есть мы не можем сказать, что это мое личное дело. Как я живу в церкви, как я одеваюсь, как я хожу, как я поступаю. Это мое личное дело. И сегодня во многих странах есть по так называемым законам демократии. Ты не имеешь права, пастор или кто-то, вмешиваться в личную жизнь. Пусть как хочет, так ходит, как хочет, так грешить. Это очень опасное и неправильно небиблейское утверждение или подходы к святости. Мы должны, братья и сестры, значит, понимать, что Бог хочет с нами общаться, общение. И Он хочет общаться, или Его сущность божественная, она хочет видеть прощенного человека, без греха. Нам же порой хочется, чтобы Бог давал нам свои благословения, а чтобы мы Ему не повиновались, а жили, как мы хотели. Но это неправильный подход, так не бывает. Благословения Божьи и духовные, и материальные изливаются в нашу жизнь посредством глубокого внутреннего повиновения Слову Господним, Божьим принципам. И тогда Бог благословляет нас во всем. И, значит, когда мы рассматриваем, братья и сестры, вот эти вопросы, то мы понимаем, что человек сам не способен жить по высоким моральным стандартам, которые требует Бог от нас через свое слово. Просто нет у человека способности. И для этого, чтобы поменять сущность человека, возродить его, искупить его и сделать своей собственностью, чтобы Дух Божий мог в нем пребывать и жить, для этого Бог послал на эту землю, в этот мир единородного Сына Своего, который отдал свою жизнь, пролил свою непорочную или невинную кровь, Он пролил ради искупления. Вы знаете, что когда Адам согрешил, то Библия говорит, смертью умрешь. Грех – причина смерти. И где грех, там следует смерть. Так говорит Библия. И для того, чтобы произошло искупление человека, необходимо было пролита невинная жертвенная кровь. И в данном случае Бог определил своего Сына Иисуса Христа. И вы знаете, что жизнь тела в крови. И смерть тела тоже в грехе. Она и тела, и духа, и души, и всего, это в грехе. Как, где грех, там, как мы слышим, неизбежна смерть. Возмездие за грех – смерть. Это закон, который определяет или определил Господь. И для того, чтобы удалить грех, необходимо было пролить эту жизнь, которая очищает грех. И прощенный человек, который очищенный, который омытый кровью Иисуса Христа, он имеет способность жить святой и чистой жизнью. То есть невозрожденный человек не может не грешить. У него одна только дорога, одни рельсы – это грешить. Иногда силой воли он меньше, больше, но он все равно является рабом греха. И грех над ним имеет власть. Но когда мы возрождаемся, когда мы приходим к Господу, когда кровь Иисуса Христа производит это удивительное свойство рождения нового духовного человека в нас, то мы имеем способность жить святой жизнью. Да, у нас остается способность грешить, даже произвольно грешить, о чем Бог предупреждает. Но Библия хочет и говорит нам о том, что мы должны напрягать усилия, стараться жить святой, непорочной и чистой жизнью. И вот почему, как мы часто иногда на наших беседах или в проповедях, в учениях, когда проводим библейские школы, мы определяем, что в тот момент, когда человеку прощены грехи, прошлые, он пришел к Господу, ему легко, потому что снята вина с его сердца, снято это бремя, и он, Господь понес через суд на Сыне Своем, Господь понес ответственность за соделанное прежде. Это жертва его достаточно для покрытия вины. Но потом идет вопрос освящения, духовного роста, уподобления Христу. А это борьба. И потому в борьбе бывает тяжело. И все новообращенные люди переживали. Вначале хорошо, эйфория, а потом все равно будет дорога борьбы. Дорога какого-то внутреннего, может быть, не то что эйфории подъема, но борьбы, побед, может быть, иногда поражений. Но мы должны понимать, что это определенный Богом путь нашего освящения. И когда мы свергаем, боремся и добиваемся, чтобы грех не царствовал в смертном теле нашем. Грех не должен над нами господствовать, Библия говорит. Но он пытается возвратить нас в старое русло греха. Вот почему Бог хочет нашего участия. Даже когда мы, друзья, определяем слово «подвязаться», то, значит, оно очень интересного происхождения слова. Слово «подвиг» в русском языке от этого слова происходит. То есть не просто какое-то рядовое событие, но подвиг. Это из ряда вон выходящее действие. И слово «подвязаться» на еврейском, на греческом, простите, языке означает «агонизомай». То есть агония, смертельная борьба, агонизомай. И когда мы исследуем это слово, куда оно употребляется, в каких областях, то мы видим, что при защите веры нашей, когда нужно защищать основы вероучения, подвязаться за веру евангельскую. Это не просто так, а чуть-чуть, немножко налегке. Но за это надо отдавать жизнь. И как апостол Иоанн увидел всадника на белом коне, обогренного кровью. Имя ему – Слово Божие. Огромное количество сыновей и дочерей отдали жизни свои, защищая веру, защищая Евангелие. Они запечатляли в этой огромной сильной борьбе. Это борьба через страдания, через усилия, через напряженность. Ну, Евангелие распространяется, это второе направление, тоже этим усилием, борьбой. Не бывает налегке образовать церковь, открыть церковь, спасти человека. Кто-то должен мучиться родами рождения. Люди не сильно хотят рождать, потому что это больно. Но именно рождение каждого человека – это чье-то агонизомай от церквей или массовая евангелизация. Это часто особый подвиг миссионеров, труд жертвенный, и который запечатляется часто страданиями. И третье, о чем мы говорим, это борьба со грехом. Я хочу обратиться ко всем. Не считайте, что борьба со грехом – это легкое дело. Мы должны стараться усилия употреблять, стараться быть людьми, сконцентрированными на исполнении Божьей воли, для того, чтобы выполнить вот эту всю Божью волю. Когда мы исследуем, братья и сестры, послание к римлянам, галатам, где апостол Павел особенно определяет наши пути, как мы оправдываемся верою, то при исследовании мы понимаем, что он говорит нам о двух таких видах святости или праведности человека. Первое – это вмененная праведность или святость, вмененная. То есть мы ничего не делали, но поверили в Господа, и нам вменилось это в праведность. И эта вмененная праведность является основой нашего спасения. Всякий верующий в Божьего Сына имеет вечную жизнь. Это оправдание, очищение посредством крови Божьего Сына, как непорочного и чистого Агнца. Но в 6 главе особенно он несколько раз упоминает другую праведность. Праведность, которая достигнутая. Я хочу сказать, что мы спасаемся не нашим достижением. Как написано, благодатью мы спасены через веру. И это не от нас, не от дел, чтобы никто не хвалился. Но Библия говорит, что когда мы уверовали, когда мы вмененную праведность Христа или святость получили, В нас должна быть личная праведность, личная святость. У нас должны быть дела хорошие, плоды нашей посвященности. Мы должны чем-то отличаться от людей этого мира. Мы должны быть особым народом, ревностным к добрым делам. У нас должно быть различие между служащим Богу и не служащими, как говорит пророк Малахия. То есть какая-то разница между спасенным. И это, братья и сестры, является той достигнутой личной святостью, праведностью, которая выражает наше стремление к Богу. И Библия говорит, что это наш долг, обязанность наша стремиться к святости, стремиться к праведности, к святой жизни, молиться Богу, чтобы Бог открыл, что хорошо, что плохо, что грех, а что не грех, что чисто, что не чисто, что оскверняет человека. И Дух Божий на молитвы открывает это. И человек должен полюбить всем сердцем святость, праведность, чистоту, святое хождение, чтобы отделиться от мира и не прикасаться к нечистому. Когда мы говорим слово «долг», то это те действия, которые мы должны сделать в силу обстоятельств. Хочется нам это или не хочется, это долг. Долг – это значит, то, что Бог требует, и Он не будет ждать, «О, тебе тяжело, ладно, я тебе разрешаю». Нет. Стремление к святости, друзья, это наша обязанность спасенных людей жить благочестивой и святой непорочной жизнью. И послушание воли Божьей, оно показывает, насколько мы любим Господа, насколько мы преданы Господу. И когда мы знаем, что Бог хочет, что у Него на сердце, то открытая нам воля Божья является для нас своего рода законом, законом благодати, так Библия говорит Римлянам 3:31, который утверждает эти стандарты, высокие стандарты морали и праведности, которые присущи возрожденным людям. Вот, и Писание говорит, апостол Петр говорит, то вы, прилагая к сему все старание, когда уже есть вера, вы спасены, то Библия говорит, надо не просто жить так налегке, но прилагая все старание, покажите в вере вашей добродетель, так дальше, там перечисляется 7 ступеней, по которым мы должны постепенно возрастать, возрастать в познании Господа нашего Иисуса Христа. Итак, друзья, если я люблю Господа, люблю Его сердцем своим, то я буду стремиться поскорее избавиться от того, что Ему не нравится, что не угодно Его воле. И удалять из жизни то, что препятствует нашей близости с Ним. И мы, когда проповедуем, братья и сестры, об освящении, святости внешнем, богопочитании внутреннем, нашим каким-то склонностям плотским, есть духовный рост, а есть деградирование, падение. Между этим есть разница. Есть люди, идущие к Богу, стремящиеся, но иногда падающие, а есть люди, небрежно относящиеся, имея познание, имея победу, может быть, даже, но они, полюбив что-то в жизни, скатываются на жизнь в грехе. И потому мы понимание, когда мы знаем, что понимание наше, как мы понимаем, оно равно нашему поведению. Как мы понимаем Бога, так мы поступаем с Ним, так мы относимся к Нему. Каково наше понимание, допустим, семьи, так мы относимся и поступаем в семье. И Бог во все времена, Он говорит нам, будьте святы, потому что Я свят. В другом месте Он говорит, будьте святы во всех поступках ваших. Подчеркивая, что святость не только должна на уровне духовном, но проявлена должна в поведении, в поступках, в каких-то отношениях. И святость на практике – это сильное отвращение и даже ненависть к каким-то грехам, которые являются нарушением Божьей воли. И вот, друзья, когда мы возродились, у нас есть, как Библия говорит, внешний человек, есть и внутренний. Плоть есть, и дух есть. И мы должны кормить нашего духовного человека и должны, значит, как-то дисциплинировать эту плоть. Библия говорит о том, что мы, значит, тела наши – суть храм живущего Духа Святого. Представьте тела ваши в жертву живую святую. То есть это не то, что безразлично, как я к телу отношусь, к плоти. Она должна служить Господу. Очистим себя от всякой скверной плоти и духа. Так Библия говорит. Итак, Божий порядок или Божье назначение, которое Бог определил для плоти, ее положение, это под контролем духа, под контролем духовного начала, Слова Божия. И если человека плоть господствует, он будет жить пораженческой жизнью. Если плоть у человека на контроле духа, и духом умерщвляете дела плотские, Библия говорит, то живы будете. Это есть определение Господне. Итак, друзья, когда мы рассматриваем наше поведение, мы видим, что достаточно много в нашей жизни есть таких вопросов, которые являются достаточно непросты для нашего, так сказать, восприятия. Есть разные духовные уровни. Но истина, которая провозглашается с кафедры или наедине, она утверждается любовью. Если без любви насаждать истину, то она не приживается. И потому, любя людей, чтобы не погибли, любя церковь, паству, людям приходится говорить достаточно, может быть, кому-то не нравящиеся слова, но они очень важны, потому что нужны для человеческого спасения. И вот в вопросах внешнего вида, одежды, украшений в нашем братстве приняты или в нашей церкви приняты положения скромность и стыдливость в основании положено, в отличие или в противовес развязности и бесстыдству этого мира. Наш мир все более и более как-то какой-то становится все больше скатываешься к грехам, каким-то беззакониям, мерзости, все больше эротичности, какой-то то, что раньше было патологией, то есть отклонением, сегодня нормой считается. И в этой непростой греховной атмосфере церковь должна быть чиста. Церковь должна правильно давать направление, быть образцом во всех отношениях, в том числе и в одежде. В Софонии 1.8 написано: «Я посещу всех одевающихся в одежды иноплеменников». Уже в то время, вы знаете, Софония жил во времена царя Иосии, это сразу после Манасии. Значит, это. И он достаточно ревновал о том, чтобы народ любил свое. У настоящего возрожденного христианина он понимает, что свято, что не свято, что чисто, что не чисто, что мерзко, грех, а что является подходящим или достойным, что носить на собрание, что на работу, что в мире, как вести себя. Дух Божий дает познание. Есть люди, которые специально подражали вот этим людям иноплеменников, одевались в одежду, и Бог говорит: «Я посещу их», это грозное предупреждение. Итак, первое требование – это христианин должен отличать, молиться об этом, чтобы отличать, иметь Божьи принципы, что чисто, что нечисто. В нашем братстве мы молитвенно рассуждали, разработали. Это принято на всех уровнях и считается, значит, необходимым для исполнения людьми, христианами. Вот. Наша одежда должна подчеркивать стыдливость, целомудрие. Это тоже один из главных подходов как к братьям, так и к сестрам. Нагота должна не прикрываться, а скрываться. Она не должна возбуждать похоть. Всякая одежда, плотно облегающая, какие-то блузки, может быть, у сестер мини-юбки с разрезами. То, что действительно вызывает похоть у посторонних мужчин, и мирских, и других, оно должны сестры иметь понимание, что это грех. Оно оскверняет человека, и мы должны просто от этого отказаться, полюбить чистоту на всех уровнях. Неприлично носить какие-то, значит, одежду или, значит, блузки с каким-то глубоким декольте или вырезами, как мы говорим. Значит, одним словом, все те виды одежды, которые является на вооружении в этом мире, который является достаточно сильным, соблазняющим средством. В мире считается, что женщина, которая является, значит, одета по-современному, она соблазнительная. А слово «соблазн», оно является грех. И мы должны так одеваться, чтобы не вызывать соблазна греха. И то же самое относится и к братьям. Чтобы наши сердца, мысли, души, они были чисты от похоти, от нечистоты. И чтобы мы не осквернялись в современном мире от этой окружающей нас нечистоты. Мы еще можем рекомендовать, что одежда не должна подчеркивать нашу гордость. Если люди настолько с превозношением одеваются, ты, мол, такая или такое, я вот как разодет. Это неприлично верующим. Мы должны быть в скромности. Ну, конечно, настолько, насколько позволяют наши финансы. Мы должны одеваться прилично, красиво, элегантно. И не допускать, чтобы в одежде были какие-то, знаете, сочетания или перенимания, а должно быть различие в полов или пола определять. Так Бог сказал. Да не будет на мужчине женской одежды, а на женщине мужской, потому что это мерзость для меня. И Бог хочет, чтобы эти принципы просто выполнялись. И в том числе и в наше время. Конечно, в соответствии с той культурой, в которой мы живем. Что можем сказать несколько минут об украшениях? Конечно, явно не Божий Дух побуждает некоторых наносить татуировки, делать пирсинг, это прокалывание. Во всякие места сегодня, как эпидемия, люди молодые украшают себя, оголенные животы, что недопустимо, какие-то другие места, простите, даже иногда не совсем приятно об этом говорить. Но это есть осквернение. Люди не понимают, что это есть грех перед Богом, многие. И мы просим, чтобы это требование Божьего Слова, чтобы люди более принципиально подходили к своему внешнему виду. Неприличным является перекрашивание волос своих, какие-то разные цвета, чтобы выглядеть как-то вычурно, вызывающе. Христианин и христианка должна быть элегантной, культурной, привлекательной и во всем показывать образец стыдливости и целомудрости. Украшать себя не внешними какими-то атрибутами, но добрыми делами, богатея в Господа. Так говорит нам Библия. То, что в мире называется раскрепощенный или без комплексов, в Слове Божьем называется, что люди эти порабощенные, рабы страстей, рабы греха, и являются зависимыми людьми. И Бог хочет, чтобы мы были свободны в духе. Эта свобода, она дает право нам общаться, иметь близость с Господом, где наша совесть и наша внутренность сливаются в одной хвале, прославляя имя великого Господа. Ну и в заключение, друзья, я хочу обратиться к родителям, обратиться к учителям воскресной школы, лидерам молодежи, воспитателям, руководителям домашних церквей или групп. Учите детей, молодежь, подростков правильному вкусу, правильному стилю. Мы должны так показать образец во всем поведении, в одежде, в внешнем виде, чтобы мир видел в нас особый какой-то народ, олицетворение чистоты, святости, чтобы не мы увлекались мирским чем-то, шли за ним, а чтобы мы диктовали прекрасную христианскую моду и поведение разложенному, опустившемуся низко в моральных каких-то устоях этому миру. Бог этого просто хочет, чтобы люди сказали: «Вот люди будущего, вот образец поведения». И это стараются даже прививать понимающие это учителя в школах светских, в учебных заведениях, говоря, иногда даже отправляя каких-то студентов или студентков с урока, говорят: «Ты неприлично одет». Даже люди в мире это понимают. Однажды когда-то, помню, одна корреспондент пришла к президенту на прием, и потом она достаточно была одета легко, вульгарно. И тогда были обсуждения в прессе, как она могла позволить явиться пред лицо президента в таком виде. Но много людей в наше время совершенно не думают, как они предстоят перед Богом, в каком виде не является перед тем, кто царь царей и Господь господствующих. Итак, это убеждение наше, это вера наша, это учение евангельское, не только духовное, но духовное оно показывает во внешности, каково наше внутреннее состояние, оно выливается в нашем поведении и внешнем виде. Пусть Бог поможет всем нам сохранять чистоту, святость в день явления Господа Иисуса Христа. Пусть мы окажемся чисты и телом, и душою, и духом нашим. И будем ожидать явления праведного святого Господа с небес. И будем знать, что никто, нечистый и преданный мерзости и лжи, не войдет в небесное грядущее царство Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. Давайте помолимся Господу.